Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 21 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Насколько вероятен захват в ближайшее время российскими войсками стратегически важного города Покровск в Донбассе, который армия России штурмует уже больше года? Встреча госсекретаря США Марка Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова по подготовке саммита США-Россия в Будапеште отложена. Дата саммита до сих пор не утверждена. Впервые в истории Японии премьер-министром страны стала женщина. Также сегодня.
Одна из причин, по которым Вирджиния хотела написать эту книгу, это желание помочь другим жертвам сексуального насилия. Не только жертвам Эпштейна и Максвелл, но и всем другим, будь то мужчины или женщины, кого принудили к сексу против их желания.
Вышла посмертная книга мемуаров Вирджинии Джуффре, обвинявшей в сексуальном насилии финансиста Джеффри Эпштейна и британского принца Эндрю. В последние дни очень много было сказано по поводу встреч и телефонных звонков на самом высшем уровне, связанных с обсуждениями способов прекращения войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский, явно рассчитывавший добиться передачи вооруженным силам Украины американских дальнобойных ракет «Томагавк», уехал из Вашингтона ни с чем. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет эскалации и в течение ближайших двух недель встретиться с Владимиром Путиным в Будапеште, а Кремль и МИД России в один голос заявляют, что дата этой встречи пока не согласована, поскольку нужно сделать большую домашнюю работу. Все это не отменяет продолжающихся боевых действий в Украине, в частности, попыток российской армии захватить стратегически важный город Покровск в Донбассе. Осады и попытки штурма Покровска предпринимаются уже больше года. Его хотели захватить и к новому 2025 году, и к 9 мая, но город остается под контролем ВСУ. В последние дни стали появляться тревожные сообщения о появлении российских диверсионно-разведывательных групп в самом центре Покровска, а жертвами российских военных нередко оказываются мирные граждане. Проект «Донбасс Реалии» опубликовал видео с убитыми и ранеными жителями Покровска, снятое с дрона ВСУ. Вот как его комментирует украинский волонтер Денис Христов, его позывной «Голландец».
Тела расстрелянных цивильных. Целая группа расстрелянных гражданских в центре Покровска. Да, уже ни для кого не секрет, что в самом центре города идут уличные бои. Недавно одна из штурмовых групп российских войск совершила прорыв в центр города и закрепилась в районе железнодорожного вокзала. Спойлер, они там уже похоронены навсегда, но оставили после себя кладбище с местными. Район железнодорожного вокзала, а именно переулок Мостовой, стал местом расстрела как минимум трех гражданских. Мы видим раненую женщину, которая двигалась от центра в направлении микрорайона Динас. У нее перебиты ноги. Я даже не представляю, сколько времени она там пролежит. Недалеко от женщины лежит дедушка. За ним мы видим еще одну женщину на велосипеде, тоже двигавшуюся из центра, которые просто расстреляли в спину. И мужчина, судя по всему, сам того не осознавая, шел навстречу русской засаде, шел на смерть.
И шел на смерть.
Это был украинский волонтер Денис Христов. ВСУ не отрицают проникновение в Покровск отдельных небольших групп российских военнослужащих, но утверждают, что город в целом остается под контролем украинской армии. Вот как оценивает перспективу взятия Покровска российскими силами военный аналитик Давид Гендельман.
С одной стороны, мы действительно в последнее время видим все больше просачивания в южную часть Покровска. Заметим, в скобках, не факт, что это надо называть действительно разведывательно-диверсионными группами. Это просто та же тактика просачивания, то, что мы видим в Купянске. Там этим занимается 6-я армия, тут с юга в Покровск это 2-я армия. Но на самом деле на оперативном уровне российское командование, видимо, скорее всего, все-таки не заинтересовано брать Купянск в лоб, пусть даже с юга, скорее всего, эти действия имеют задачу исковывания украинских сил, потому что по-хорошему вторая армия должна была действовать на север, обходя Покровск, для того, чтобы перерезать дорогу Мирноград-Покровск. И параллельно с этим 51-я армия должна закрыть так называемую правую клешню окружения, должна была продвинуться западнее, примерно в район Шевченко. Это уже достигло результата оперативного окружения. Вместо этого 51-я армия по принципу «лучший враг» Рошева прыгнула по направлению на Доброполе, весь этот добропольский выступ и так далее. С одной стороны, это, разумеется, создает угрозу одновременно Покровскому и Константиновскому направлению. На 51-й армии буквально не хватает сил, поэтому тогда перебросили соединение морской пехоты, которая, видимо, должна будет удерживать все это. Добропольское вклинение, 51-я армия все-таки должна сосредоточиться на своем продвижении на запад. Короче, они за последние пару месяцев, российские войска, как 51-я армия, так и 2-я, теряют темпы. Сейчас, в принципе, заканчивается осенне-летняя кампания, ориентируясь на с 1 ноября начинается зимняя, все еще Покровск не взят, и, как я уже сказал, все это давление с юга, с просачиванием, не факт, что оно приведет к желаемым результатам, поэтому сейчас в чисто военном плане, как я уже сказал, им нужно действовать по флангам, и все эти действия в лоб, они, во-первых, мало эффективны, даже если продвижение будет, это будет медленно и печально. То есть мы в очередной раз видим, что, как мы год назад говорили о том, возьмут ли россияне Покровск до конца года, с тех пор прошел целый год, и мы снова говорим, возьмут ли россияне Покровск до конца года. То есть темпы крайне низкие, и как-то значительно увеличить у россиян нет возможности, потому что им тоже не хватает, в первую очередь, живой силы. Разумеется, не настолько, как не хватает украинской армии, но, тем не менее, не хватает.
Это был военный аналитик Давид Гиндельман, фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Ну а Дональд Трамп сделал в понедельник еще одно заявление по поводу перспектив окончания войны в Украине. Оно может быть полезно для тех, кто изучает английский язык и пытается разобраться в правилах употребления модальных глаголов «could» и «would». Вот что сказал Трамп. «Я не говорю, что они, Украина, не могут победить в войне, но я не думаю, что они смогут это сделать. Я никогда не говорил, что они смогут, я говорил, что они могут. Произойти может все, что угодно». Послушайте сами.
They could still win it. I don't think they will, but they could still win it. I never said they would win it. I said they could win. Anything could happen.
Это был Дональд Трамп. Наверное, стоит напомнить о том, что буквально пару недель назад президент США утверждал, что Украина может не только победить в войне с Россией, но и вернуть себе все утраченные территории, то есть вернуться к границам 1991 года. Что же касается саммита в Будапеште, то, по данным телеканала CNN, планировавшаяся на этой неделе встреча госсекретаря США Марка Рубио, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, отложена. По словам собеседника CNN, у Рубио и Лаврова разные ожидания относительно способов завершения войны в Украине. В МИД России заявляют, что нельзя отложить то, что не было согласовано. Разумеется, и дата саммита в Будапеште тоже пока не определена, а Кремль заявляет о необходимости провести большую подготовительную работу. Вы слушаете «Время свободы». Живущая сейчас в изгнании российская певица Монеточка написала стихотворение в поддержку своей 17-летней коллеги Дианы Логиновой, известной по псевдониму Наука, которая на прошлой неделе была отправлена под административный арест на 13 суток по делу об организации одновременного пребывания людей в общественном месте. Это стихотворение Монеточка прочла на недавнем концерте в Валенсии.
Вы такое нам корчите злое лицо, ну а сами боитесь гитар да певцов. Вас пугают чернила, холсты, акварель и любой, кто хотя бы немножко храбрее. Вы боитесь так много, что мне даже проще сказать, чего не. Вы боитесь стихов, вы боитесь любви, похоронных цветов, отражений своих, поцелуев в метро без стыда на показ, и улыбчивых ртов, и распахнутых глаз. Одинаково страшен вам ямб и хорей, и вы скалите зубы пугливо. Золотистых боитесь девичьих кудрей, молодых голосов переливов. Вы боитесь пылающих наших сердец, потому что они плавят стали свинец, и как птицы летят наши песни к тем, кто добр, кто смел и кто честен.
Диана Логинова была задержана по доносу после того, как на Невском проспекте в Петербурге исполнила песни «Монеточки» и «Нойза МС». Они оба признаны в России иностранными агентами. Близкие Дианы опасаются возбуждения уголовного дела против нее, поскольку в отношении певицы составлены, по их данным, два административных протокола о дискредитации армии. Увы, есть уже много примеров, когда людей задерживали сразу после отбытия административного ареста и предъявляли уже уголовные обвинения. Учитывая резонанс, связанный с арестом Дианы Логиновой и количество акций в ее поддержку в самых разных городах России, ситуация выглядит очень тревожной. Монеточка в своем стихотворении в поддержку Дианы Логиновой обращалась к властимущим в России. Со своим поэтическим творчеством к ним обращаются и участники так называемой специальной военной операции. Вот, к примеру, старший лейтенант Сергей Лобанов читал в январе в Совете Федерации свои стихотворения, судя по его собственным рассказам, 26 февраля 2022 года полк, в котором он служил, попал в засаду в ВСУ и понес огромные потери. Лобанова, правда, в колонии не было, потому что перед самой СВО он повредил ногу при неудачном прыжке с парашютом. Сейчас, кстати, он служит в политическом управлении Московского военного округа. Но в войне участвовал и даже был ранен, ему набил шишку, прошедший по касательной осколок. Это тоже цитата. Рассказ о своем ранении Лобанов начинает так. «Жаркое лето 2022 года клонилось к осени». А вот стихотворение, которое называется «Россия». Его старший лейтенант Лобанов прочел сенаторам.
«Мы знали, не всем улыбнется победа, не каждый могилу свою обретет, но больше любви, чем к России не ведав, мы без колебаний шагали вперед. Мы побатальонно, ротно, повзводно собой удобряли гектары земли, и мы убивали. Бывало охотно, но мы по-другому, увы, не могли. Мы в лужи впивались иссохшими ртами, мечтали о бане, курили бурьян. Мы юность свою отдирали с бинтами, прилипшими к мясу сочившихся ран. Нас фосфором жгли, нас шрапнелью косили, но мы не страшились неравных боев. Великое счастье — родиться в России, особая честь — умереть за нее».
Это было стихотворение старшего лейтенанта российской армии Сергея Лобанова «Россия». Давайте зафиксируем. Вы видите, я ничего не придумываю. Российские солдаты на войне мечтают о бане, курят бурьян, побатальонно собой удобряют гектары земли и убивают охотно, потому что по-другому не могут. Российские сенаторы встретили это стихотворение стоячей овацией.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 21 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Одним из главных событий сегодняшнего дня стало назначение лидера либерально-демократической партии Японии Санае Такаити премьер-министром страны. Впервые в истории Японии главой правительства стала женщина. Выступая сразу после избрания премьером, она пообещала перемены.
«Думаю, я смогу кое-что изменить. Я буду усердно работать, вкладывая в это всю душу, чтобы многие видели во мне яркого, энергичного, позитивного человека, который усердно и преданно трудится».
Не буду вдаваться в тонкости расклада сил в Японии, скажу только, что Такаити известна как очень, даже ультраконсервативный политик, и сторонникам феминизма в Японии рассчитывать на ее поддержку, похоже, не стоит. Такаити выступает против однополых браков, против наследования женщинами императорского трона, даже против того, чтобы позволить женщинам сохранять при вступлении в брак свою девичью фамилию. Так что ждать от Такаити попыток как-то изменить царящие сейчас в Японии патриархальные нормы не приходится. Сегодня начались продажи книги и мемуаров Вирджинии Джуфре «Nobody's Girl. Ничья девочка». Вирджиния Джуфре обвиняла в сексуальном насилии британского принца Эндрю и осужденного позже по обвинению в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна. Книга вышла уже после смерти Вирджинии Джуфре в апреле этого года. Она покончила с собой. Вот что в интервью телеканалу ITV сказала соавтор книги Эми Уоллес.
Одна из причин, по которым Вирджиния хотела написать эту книгу, это желание помочь другим жертвам сексуального насилия, не только жертвам Эпштейна и Максвелл, но и всем другим, будь то мужчины или женщины, кого принудили к сексу против их желания. Она надеялась сказать этим людям: «Я вижу вас, я — это вы, и я понимаю ваш стыд. Я понимаю, как трудно иногда бывает вставать по утрам, потому что мне самой все еще тяжело, несмотря на то, что я очень известна и выигрывала судебные разбирательства в некоторых случаях. Это то, что остается с тобой навсегда. Поэтому у меня было ощущение, что если эта книга выйдет, некоторые люди будут чувствовать себя менее одинокими. И, как она пишет в книге, если хотя бы один человек почувствует себя менее одиноким, это будет успехом для меня».
Это была Эми Уоллес, автор книги «Воспоминаний Вирджинии Джуфре Nobody's Girl». Вирджиния Джуфре утверждала, что была одной из многих молодых девушек и женщин, которых сексуально эксплуатировали Эпштейн и его богатые и влиятельные знакомые, среди которых был и британский принц Эндрю. С Эпштейном она познакомилась через его подругу Гислейн Максвелл, которая также была осуждена за помощь Эпштейну в растлении малолетних. Джуфре описывает в своих воспоминаниях знакомство с принцем Эндрю, с которым, как она утверждает, ее трижды заставили заниматься сексом в 17-летнем возрасте, а Эпштейн заплатил ей за это $15,000. Сам принц Эндрю, несмотря на то, что уладил в несудебном порядке предъявленные ему претензии со стороны Джуфре, по-прежнему отрицает, что знаком с ней или не помнит это знакомство, хотя есть известные фотографии, на которой они стоят вдвоем. На прошлой неделе, то есть перед самым выходом воспоминаний Джуфре, принц Эндрю отказался от своих титулов, включая титул герцога Йоркского, но скандал только разгорается. В газетах, в частности, появилась информация о том, что принц просил офицера своей охраны накопать, что называется, компромат на Вирджинию Джуфре, хотя и отрицал, что помнит ее. Как скажется нынешний скандал на репутации королевской семьи Великобритании? Об этом я спросил обозревателя «Радио Свобода», соведущего подкаста «Атлас мира», историка и политолога Ярослава Шимова.
Принц Андрей уже довольно давно является, так сказать, черной овцой королевской семьи в связи с этими скандалами, которые всплыли на поверхность. Поэтому нынешняя ситуация – это лишь продолжение. Ну вот, принц Эндрю сделал некий ход, который формально, так сказать, еще больше отдалил его от какой-либо официальной роли в рамках британской монархии. Он отказался от своих титулов, в том числе от дарованного ему на его матерью, покойной Елизаветой II, титула герцога Йоркского. Это такой сугубо формальный акт, при этом принц Эндрю подчеркнул, что он по-прежнему настаивает на своей невиновности, что он не причастен к тем, ну, сексуальным преступлениям, которые творились в компании, так сказать, и вокруг Джеффри Эпштейна, с которым он плотно общался. Но там есть еще такой момент, что есть еще одна грань, так сказать, которую принц Эндрю не переступил, формальная грань, это отказ от титула принца, поскольку принц – это титул врожденный. Каждый прямой потомок правящего британского монарха или правившего является автоматически принцем или принцессой. Титула принца может лишить, опять-таки, правящий монарх, или сам этот человек может от него отказаться. Вот на это принц Эндрю не пошел, то есть как бы формально он еще принадлежит к королевской семье. Но что касается престижа монархии в целом, ну, я не думаю, что это скандал, который нанесет какой-то решающий удар по престижу монархии. На самом деле скандалов в ее истории было довольно много, хотя этот, конечно, уж очень, ну, с душком, прямо скажем. Но я не уверен, что это как-то скажется на статусе монархии. Иное дело, что это лишь добавляет еще одну порцию неприятностей в общую, не слишком веселую атмосферу в Великобритании, которая сейчас переживает и политические потрясения, и экономическая эпоха не слишком благополучная. Так что это как бы, ну, еще одна неприятная новость.
А правительство британское имеет право или возможность вмешиваться в эту ситуацию?
Правовая система в том случае, если человеку, какой бы ранг у него ни был, будут предъявлены конкретные уголовные обвинения. В данном случае этого не происходит. В данном случае это то, что называется утверждение против утверждения. Женщина по имени Вирджиния Жуфр, которая называла себя жертвой преступной схемы Эпштейна, поставлявшего юных девушек охочим до сексуальных удовольствий высокопоставленным людям, и сам он участвовал в этом, естественно. Она обвиняла принца Эндрю, признавалась, что имела с ним секс, было ей тогда 17 лет, опубликовала об этом книгу. Но эти утверждения, они не подтверждены конкретно. Есть фотографии, на которых принц Эндрю рядом с этой девушкой и, соответственно, с Эпштейном тоже, но фотографии, как говорится, к делу не подошьешь. Это не свидетельство каких-то преступных деяний. Поэтому британские власти не могут, пока обвинение не предъявлено, не могут что-либо предпринять. В этом плане принц Эндрю такой же гражданин, как и кто-либо еще.
Ну, вот в контексте этого скандала упоминаются, конечно, имена короля Карла III и принца Уильяма, наследника престола. Вот по вашим ощущениям, кто вот в этом давлении на принца Эндрю играет сейчас большую роль? Потому что о принце говорят, по-моему, чаще.
Очень может быть, потому что, ну, во-первых, Карл III человек пожилой, и, насколько известно, это вполне официальная информация, не совсем здоровый, он проходит лечение от онкологического заболевания. Кроме того, принц Эндрю, его младший брат, у них были довольно в юности, насколько можно судить, ну, нормальные, теплые отношения. Что касается принца Уильяма, то он, кстати, один из членов британской королевской фамилии, который ни в каких фактически скандалах, так сказать, неприятного какого-либо свойства не замешан. И он, в общем, ведет себя достаточно активно, так что я бы совершенно не удивился тому, что именно он, человек уже тоже зрелый, ему постепенно, в рамках такого постепенного прибирания к рукам все большей части монарших обязанностей, и в этом деле участвует довольно активно, вполне вероятно, и активнее, чем его отец.
Моим собеседником был автор подкаста «Атлас мира», историк и политолог Ярослав Шимов. Время свободы. 220 лет назад, 21 октября 1805 года, у мыса Трафальгар на испанском побережье состоялось морское сражение между флотами Британии с одной стороны и Франции и Испании с другой. Сражение было жестоким, но Британия одержала в Трафальгарской битве решительную победу и лишила императора Франции и Наполеона боеспособного флота. Американский историк Фредерик Кэган, автор фундаментального исследования «Конец старого порядка. Наполеон и Европа. 1801-1805 годы», приходит к выводу, что уничтожение Великобритании, военное или экономическое, было единственной четкой целью, которую ставил перед собой Наполеон, недовольный сложившимся мировым порядком. В своей книге Кэган описывает, как Наполеон со своими амбициями превратился в недоговороспособного лидера, с которым перестали общаться даже те, кто вначале разделял его взгляды. Чем все это закончилось, хорошо известно. Вот что Фредерик Кэган говорил на презентации своей книги.
Британия была главным врагом Наполеона, главным образом в силу исторических причин. Французов учили ненавидеть британцев, начиная по меньшей мере с 15 века. Кроме того, Британия стояла на его пути по чисто практическим соображениям. Наполеон хотел возродить французскую заморскую империю, какой Франция перестала быть в 18 столетии. Этому препятствовал британский королевский флот. Наполеон хотел заполучить большую долю в мировой торговле. Британия была доминирующей экономической державой в мире, поэтому по историческим и практическим причинам Британия была главным противником. В то время Британия была чем-то вроде сверхдержавы. Королевский флот не знал себе равных, и британцы могли делать на морях практически все, что им было угодно. И потому именно британцы формулировали международные законы, прежде всего экономические, и нормы морского права, и делали это так, как было удобно им. Наполеона это не устраивало. Он считал современное ему международное право уловкой, предназначенной для того, чтобы обеспечивать интересы британцев британского империализма. И потому он игнорировал международное право и в этой своей политике опирался на военную мощь Франции. Однако важно понимать, что Наполеон был не то чтобы циником в этом вопросе, не то чтобы он думал, что поступает нехорошо, но все равно поступал так. И не потому он так себя вел, что не считал обязательным соблюдение норм международного права. Просто он считал, что он прав. Он полагал, что имеет право так себя вести. Он считал Британию деспотической и империалистической страной, а противостояние ей достойным делом. Это чрезвычайно важная черта его характера. Помимо всего прочего, это значит, что он ждал, что другие государства Европы придут ему на помощь. Он верил, что британское господство на морях также гнетет и раздражает их, как и его. А потому его политика в отношении Британии обязательно обеспечит ему поддержку этих других государств. С моей точки зрения, он был гораздо опаснее обычного государства-изгоя, которое просто не соблюдает нормы международного права, потому что его убежденность в собственной правоте и его вера в международную поддержку его действий стали источником его агрессивности и сильно затруднили другим попытки убедить его в том, что он не должен делать того, что он делает. Кроме того, это сделало невозможными переговоры с ним, на которых его пытались ввести в рамки международной системы, заставить согласиться с нормами международного права, тогда как он отрицал эти нормы и отвергал предъявлявшиеся ему требования. Как же вести переговоры с таким партнером? Да никак. Наполеон вел переговоры и в то же время использовал свою военную силу, чтобы изменить ситуацию в свою пользу, тем самым убеждая своих потенциальных партнеров по коалиции в том, что договориться с ним невозможно. В конце концов, с Наполеоном стало возможно говорить только языком силы. Это оказался единственный эффективный инструмент в общении с ним. До тех пор, пока он считал, что способен делать то, что он хочет, он это делал, и переговоры с ним не могли решить проблему.
Это был американский историк, автор исследования «Конец старого порядка Наполеона Европы 1801-1805 годы» Фредерик Кэган. Архивная запись «Радио Свобода» 2012 года. В общем, тяжела жизнь французского правителя, будь то король, император или президент. Вот бывший президент Франции Николя Саркози сегодня отправился в тюрьму. Пришло время начать отбывать 5-летний тюремный срок по обвинению в незаконном финансировании его избирательной кампании в 2017 году за счет средств, предоставленных ливийским диктатором Муаммаром Каддафи. Саркози, называющий себя абсолютно невиновным, еще может рассчитывать на апелляцию на приговор, но до ее рассмотрения будет находиться в одиночной камере. В тюрьму, куда его провожали красавица-жена, дети и внуки, он уехал в шикарном автомобиле под аплодисменты своих сторонников, которые сегодня же проводили в Париже митинги в его поддержку. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Говорит «Радио Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.